Елена Дмитриевна открыла дверь сама. Любкин довольно небрежно ответил на ее поцелуй, скинул с себя плащ, сильно и тяжело помогая себе плечами, бросил на стул и, крупно шагая, прошел в комнату, с размаху сел на диван, вытянул ноги и посмотрел на нее.
А я ночью здорово выпил, буйственно.
Оно и видно.
Видно.
Поправиться хочешь?
Да я уже, хотя... Водка есть?
Конечно.
Налей-ка еще. Садись, серьезный разговор есть.
Серьезный? Ничего страшного?
Страшного. Страшно только для зайцев бывает. Дело не в том, что страшное, а в том, что у меня изменение большое.
Большое?
Уезжаю я.
Куда?
Далеко и насовсем.
Ой, ты прости, прости, это я нечаянно.
А чего же? Секрета нет. В Афганистан еду.
В Афганистан? Видишь, что ты экзотическое, да?
Какое?
Экзотическое.
И слова такого не слыхал. Азиатский он, афганистанец самый. Интересного мало.
Ну, как сказать? Все интересно. Скоро едешь?
Отсюда-то скоро, а в Афганистан, это самое, еще не знаю, когда попаду. В Москве поторчать придется.
А я?
Ну...
А я? Ведь я люблю тебя.
Нет, мне тебя брать с собой никак не рука. Так, не такое это дело, Афганистан.
Как же это?
Там...
Ну, я же люблю тебя.
Ни к чему это теперь, послушай.
Ни к чему? Один поедешь?
Выходит, что один. Это Афганистан, это дело большое.
А я что ж, я дело маленькое, меня бросаешь?
Боже, ты тут оставайся, я же не знаю. Послушай, подумай, как лучше. Если что, надо, сделаю все для тебя.
Надо подумать.
Все сделаю.
Я, конечно, подумаю. Да, я подумаю. А, но ты-то...
Ну,
ты-то и подумать обо мне не хочешь.
У меня свои думы есть.
Свои? Ах так. Свои, как вещь ненужную. Да, вчера еще была нужна, а теперь в помойку, да? Значит, мне
чушь,
конец.
Нет, своя жизнь еще впереди, поживешь.
Проживу. И ты здесь-то, лицемер, Иуда.
А ты стерва, а?
Стерва, да. Да, я стерва, а ты дурак. Ты думал, что я тебя люблю? Да мне от тебя одно только и надо было вырваться отсюда, из вашей подлой страны, палачей и сексотов. Мне одно только нужно было уйти на свободу. Да я тебя никогда не любила, хам.
Не любила?
А ты верил. Идиот! Дурак! Разве тебя можно любить? У тебя руки в крови,
не
у тебя душа в крови.
Ты палач. Не любила.
Раб, рабов, большевик жалкий, я не боюсь тебя, я ненавижу тебя, ты мерзок. Я хочу, чтобы ты понял.
Подожди,
это.
А что ж ты?
Тебя любить нельзя, ты должен понять это, нельзя.
Не любила.
Палач, как я рада, что могу плюнуть
что
на тебя.
Ты не настоящая, рад,
сказать,
стерва.
Все.
Ты...
Если не свобода, то что, убьешь меня теперь? Ну, убивай.
Что ж, убить что? Не настоящая ты.
Гад!
Любкин аккуратно засунул револьвер в кобуру и попробовал застегнуть на кобуре застежку, но не сладил. Повернулся, прошел через комнату, надел плащ и фуражку, постоял в каком-то раздумье, вышел на лестницу, захлопнул за собой дверь, не спеша, очень деловито и задумчиво спустился по лестнице и сел в дожидавшийся автомобиль. Автомобиль уже подъезжал к зданию НКВД. Он сидел прямо, нахмурив брови, вцепившись пальцами в колени. Но это была не неподвижность воли, а неподвижность столбняка. Отвратительная слабость охватила его всего, и он почувствовал даже тошноту от этой слабости. И тут Любкин встрепенулся. Сорвавшись, он поднялся с сиденья, схватил шофера сзади за плечи и счастливо рассмеялся. Как-то не смело, словно стыдясь чего-то, в полголоса сказал шоферу адрес и облегченно упал на мягкую подушку сиденья. А в это время Евлалия Григорьевна стояла у окна в своей комнате, держа в руках листки бумаги с напечатанным на машинке текстом и конверт. Она только что вынула это из почтового ящика. Это была анонимка, без подписи и обратного адреса на конверте. Письмо было сумбурное, даже бессвязное, прыгающее с мысли на мысль, с обвинения на обвинение. И было оно так полно ненависти, что становилось ясно. Его писал человек с окровавленным сердцем, потерявший и рассудок, и всякое понятие о логике. Было видно, что автор старался укусить как можно больнее, запачкать как можно грязнее и высказать презрение как можно обиднее. Неудержимо и страстно он обвинял Евлалию Григорьевну в том, что она не только идет навстречу мужским требованиям палачей и услаждает собой начальнические туши, но угождает им и чужими жизнями. В том, что она виновата в аресте многих служащих местпрома, в ее подлом шпионстве, в ее бездушном предательстве и даже в том, что она выдала НКВД своего мужа. И кончал автор бессильными, истошными проклятиями. Евлалия Григорьевна стояла у окна без единой мысли, не видя ни улицы, ни домов, ни прохожих, вцепившись зубами в сжатый кулак, и дрожала сильной судорожной дрожью, оскорбленная и раздавленная. Смутно и обрывисто мелькали отдельные слова из письма, и каждое слово хлестало пощечиной. Сознание было придавлено ощущением «я погибла». Перед всяким «завтра» опустился тяжелый черный занавес, и всякое «завтра» перестало существовать. Позади, кажется, что-то было, но впереди не было ничего. До такой степени не было ничего, что не было даже и Шурика. В это время кто-то позвонил 3 раза. Евлалия Григорьевна бросила письмо на стол и пошла открывать. Автоматически, как загипнотизированная. За дверью был Семенов, но она не сразу узнала его. Он был почему-то в военной форме и поразительно странный на вид, словно пьяный, с каким-то не своим лицом и с горячечным взглядом. Посеревшие губы слегка вздрагивали, а брови были словно сведены судорогой. Хрипло и бессвязно сказал ей что-то и, не поздоровавшись как следует, быстро пошел по коридору в комнату. Сам отворил дверь, вошел и остановился как-то странно, остолбенело. Евлалия Григорьевна, машинально двигавшаяся за ним, наткнулась на его спину и тоже остановилась. Она смотрела на эту широкую спину в кожаном плаще и совсем, совсем не понимала, что ей надо сейчас сказать или сделать. А Семенов, постояв так с полминуты, повернулся, хотел уже что-то сказать, но вдруг спохватился и, вытянув руку, посмотрел на рукав плаща, быстро стащил с головы ярко-синюю с малиновым кантом фуражку, посмотрел на нее, как будто увидел впервые, и сморщился не то от боли, не то от досады.